Я приехал сюда с целью изучить пути, способы и средства для задуманной довольно химерической экспедиции, или, вернее, для экспедиции, которая многим показалась бы именно таковой, тем более, что даже и теперь уже я прослыл в обсерватории за сумасброда, потому-то я чувствую себя вынужденным никому ничего не говорить о моем проекте раньше, чем он мне не удастся, из опасений, чтобы меня не прозвали умалишенным. Если я буду настолько счастлив, что достигну своей цели, это станет всем известно. Если же нет, то к чему вызывать насмешки и нагромождать новые препятствия сверх всех тех, какие уже и теперь встают на моем пути? Впрочем, в данный момент главной моей целью является просто устройство астрономической станции на плоскогорье Тебали в пустыне Баюда. «Опытная станция в пустыне Баюда?» — воскликнул доктор. «Нечего сказать, прекрасно выбрали время. Неужели вы думаете, что господа суданцы так и позволят вам устраивать беспрепятственно вашу опытную станцию?» «Да, я не дам и нескольких су за шкуру того европейца, который попробует добраться до верховьев Нила. А вы мечтаете переправиться через него и проникнуть в самую глубь Дарфура? Извините, но позвольте мне вместе с тем сказать вам, что это чистое безумие. Ведь я говорил вам, что с первого же слова меня назовут сумасшедшим», — спокойно возразил Норбер. «Вы сами видите, господа, что я не ошибался». «Как хотите, а я от своих слов не отказываюсь», — продолжал добродушно возмущаться доктор Брие. «Забираться теперь в самое сердце Судана — это, по крайней мере, так же рискованно, как отправиться к Туарегам. Вы, вероятно, забыли, какая участь постигала всех, кто решался проникнуть южнее Триполи. Дурно Дюпере в 1874 году моего смелого, доброго друга полковника Флаттерса, в 1881 году капитана Массона, капитана Диану, доктора Гагара, инженеров Роша и Беренгера и многих других? Нет, я ничего этого не забыл, — все так же спокойно отвечал молодой астроном. Но так как те геологические и астрономические условия, которые мне необходимы, я могу встретить только в пустыне Баюда, на плато Тебали, то мне приходится отправляться именно туда. «Смотрите, как бы вы ни нашли там нечто совсем другое, чем то, что вы ищете!» — многозначительно воскликнул господин Керсан. «Поверьте старому африканеру, в настоящее время есть только один способ с некоторой безопасностью отправиться в Дарфур, а именно с полком алжирских стрелков и конвоем в 3000 верблюдов, не иначе». «Я не могу даже вообразить себя во главе целого полка стрелков и такого множества верблюдов», — весело заметил Норбер. «Я, как и всякий из нас, уже два раза отбывал воинскую повинность, но никогда не добирался выше чина капрала и не командовал более чем 4 солдатами, а потому мне придется удовольствоваться слугой моим Вержилием, который служил когда-то в африканских стрелках, и хорошим проводником, если я сумею найти такого. Это, мне кажется, заставит суданцев понять, что я являюсь к ним как друг, а не как неприятель». «Как друг? Геурта? Пойдите же, спросите их, что они на это скажут. Да расскажите мне потом об этом, если только они оставят вам язык для того, чтобы вы могли рассказать». «Право, доктор, вы заставите меня думать, что я предпринимаю нечто такое, что свыше человеческих сил. Неужели эти суданцы в самом деле такие свирепые?» «Не скажу свирепые, но решившие не упускать живым из своих лап ни одного европейца, кто бы он ни был, и их по меньшей мере 2-3 тысячи человек, прекрасно дисциплинированных, слепо повинующихся своему начальству, вооруженных с головы до ног. Разве вы не слыхали о Махди?»
«Махди — это что-то вроде мусульманского ясновидца,
который устроил восстание на берегах Бахр-эль-Газаля, в 200 или 300 ли отсюда.
Ну да.
Так вот, этот самый Махди, если мы только не будем постоянно на страже, не позже, как через год, скушает всех нас. Он изгонит нас из Суакима, из Хартума и Аслана. Мало того, он, может быть, выгонит нас и из Каира, и из Александрии.
Но, если не ошибаюсь, против него выслали египетские войска.
Он их проглотит разом и не поперхнется, если только они не встанут сами под его знамена. Об этом я имею верные сведения, могу вас в том уверить. Начинается так называемая священная война. Через каких-нибудь полгода и чуть больше Махди будет в Хартуме.
Год — срок порядочный. Быть может, мне понадобится меньше времени для осуществления моей идеи.
Доктор молча воздел руки к небу.
— Итак, — сказал лейтенант Гюйон, — вы все-таки хотите идти волку в пасть?
— Да, командир.
Все слушали этот разговор живым интересом, но никто не принимал его так близко к сердцу, как Гертруда Керсен. В то время как Норбер Моани объявлял о своем намерении, а доктор излагал ему свои возражения, она слушала молча, широко раскрытыми глазами, бледная, при мысли о тех страшных опасностях, которым будет подвергать себя молодой ученый, и восхищаясь его спокойным мужеством и непоколебимой решимостью выполнить принятую на себя задачу. Волнение ее было настолько заметно, что отец не на шутку встревожился за нее и знаком дал понять доктору, чтобы тот переменил разговор. Одновременно с этим он позвонил, приказав подавать чай. А Гертруда, по своему обыкновению, стала разливать его и угощать присутствующих. Пользуясь этим перерывом, в общем разговоре консул взял Норбера Моани под руку и увел его на террасу.
— Серьезно, — сказал он, — мне очень трудно решиться поддерживать такого рода предприятие, как ваше. Оно так безнадежно, так безрассудно, скажу я, что мне страшно за ту ответственность, какую я этим принимаю на себя.
— Но что я могу сделать? — просто возразил молодой человек. — Я не один, меня сопровождает целый наблюдательный комитет, доставивший меня сюда на Довер-Кастл. Затрачены весьма значительные капиталы. Но то, что я хочу попытаться осуществить, возможно, сделать только в Судане. Насколько мне известно, я только там могу найти совокупность всех тех физических условий, которые для меня необходимы. Даже само состояние анархии, в каком в данный момент находится страна, удобно для нас. Это избавляет нас от необходимости выпрашивать различного рода разрешения, каких нам не дало бы, может быть, ни одно правительство. Мы будем действовать не только в пустыне, но еще в такой пустыне, которая в данный момент принадлежит к области никому не подчиненной, так как египетское правительство не в состоянии водворить там своего номинального владычества. Все это такого рода выгодные для нас условия, которыми грешно было бы не воспользоваться. Но скажите мне, чем вы думаете победить явную непримиримую враждебность к вам, как к европейцу, всех этих арабских племен, с которыми вам все время придется сталкиваться на вашем пути?
Весьма просто. Делай их своими союзниками, вместо того, чтобы иметь врагов.
И вы полагаете, это удастся вам?
Надеюсь.
Мне трудно разделять ваши надежды, но раз решение ваше непоколебимо, то надо во всяком случае принять всевозможные меры предосторожности. У нас есть здесь в Суакиме человек, который, может быть, вам весьма полезен своим знанием нравов, обычаев и характера тех людей, с которыми вам придется сталкиваться. Это старый Мабруки Спик, негр-проводник, сопутствовавший Буртону, Спику, Ливингстону и Гордону. Если желаете, я познакомлю вас с ним.
Буду весьма обязан. Я, конечно, буду весьма рад всему, что может облегчить мою задачу.
Но мою экспедицию не так-то легко будет организовать уже вследствие одного того, что я имею при себе очень грузные инструменты и материалы. Прежде чем я оставлю Суаким, мне еще, вероятно, не раз придется обратиться к вам за помощью и содействием. Сделайте одолжение. — И не стесняйтесь, — сказал консул, дружески пожимая руку своего гостя. — Я рад служить всем, чем могу. Они вернулись в гостиную, где их ожидал чай. Гертруда тотчас же подошла к ним с чашкой чая, которую предложила Норберу. — Вы уезжаете? — Это решено? — спросила она, в то время как он запускал серебряные щипчики в сахарницу. И в кротком взгляде ее милых глаз было такое наивное чувство симпатии, которое невольно тронуло сердце молодого человека. Ему вдруг стало жаль оставить ее. Так болезненно жаль, что сам он этому удивился, как будто он расставался с горячо любимой сестрой или другом детства. Он с трудом подавил вздох и сделал над собой усилие, чтобы сказать обычным тоном с легкой улыбкой. — Да, я уезжаю, но не сейчас еще. У меня 2-3 недели на сборы и приготовления. Я еще не прощаюсь с французским консульством. Гертруда ничего не сказала, но глаза ее затуманились слезами. С легким наклоном головы она отошла в сторону и вышла на террасу смотреть на звезды, которыми искрилось все небо.